человечка есть установленный день труда. Их у нас сегодня в Приморском районе проживает практически 56,5 тысяч пенсионеров, которым на сегодняшний день финансирование пенсии уже закончено, проведена выплата и уже на сегодняшний день проведено начисление пенсии на ноябрь месяц. То есть начиная с 4 ноября будет совершаться опять-таки ежедневное финансирование, будет проводиться выплата. Сегодня пенсия выплачивается и в полном объеме. Хотелось бы вам еще сказать, что у нас внедряется система единого окна. Система единого окна на сегодняшний день внедрена в 17 управлениях. С 1 ноября и с 1 декабря будет внедрена во всех 32 управлениях области, которые сегодня функционируют. Делается это для удобства людей. Не хочу сказать, что все сразу получается. Не могу сказать, что наплыв людей уменьшился из-за того, что у нас ежедневный рабочий день, да? Ежедневный прием документов. Многие привыкли приходить в те дни, как было когда-то, потому что это были понедельник, среда и пятница, и в первой половине дня. Отдельно установлены дни работы с представителями предприятий. Поэтому потихоньку система нарабатывает себя. Потихоньку у нас уменьшается количество людей, которые приходят. Я могу сказать это на основании тех информации, которые мы сегодня собираем. И количество ежедневного посещения людей становится достаточно такое вот равномерное, понимаете, то есть нет уже такого, как было раньше. Первые числа месяца идет основная масса до 200-300 человек в день. Поэтому все, что с нашей стороны зависит, мы на сегодняшний день пытаемся воплощать в жизнь. Да, это не всегда получается, я понимаю. Есть какие-то трения, бывают, вы же прекрасно понимаете, что люди разные, да? Как у вас, как у нас, работники бывают разные. Если какие-то у нас бывают взаимные претензии, я так понимаю, что всегда их можно решить. Есть для этого начальники отделов, есть заместители отделов, есть начальники управлений. И есть, в конце концов, мы главное управление, которое, в общем-то, ведет ежедневный прием у нас на канатной 83. Если какие-то нюансы у вас есть, какие-то вопросы возникают, конкретно по вас, конкретно по ком-то, кто-то из людей к вам обращается, пожалуйста, приходите к нам. Приемное время у нас понедельник, среда, пятница. Понедельник с 10 до 12:30, среда с 8:30 до 12:30, пятница с 9 до 12:30, вторник с 2 до 5, четверг с 2 до 5. То есть любое удобное время, кабинет 104А, Канатная 83, работает общественная приемная. Телефон горячей линии 722-02-56. Телефон горячей линии у меня находится на рабочем столе по всем вопросам. Единственное, что бывает, конечно, говорю как есть, бывает, что не могут иногда дозвониться люди. Почему? Потому что практически все время кто-то на телефон. Особенно начиная со второй половины месяца. Первая половина у нас проблем нет, сегодня у нас тоже потрясающее затишье. Поэтому постоянно в трубках кто-то кем-то обслуживается. Поэтому, если какие-то у вас касаемые пенсионного обеспечения возникают, вы просто обращайтесь. Ну, а теперь, я думаю, Анжелика Рафаиловна расскажет.
Спасибо. Я прежде всего хочу поблагодарить Юрия Анатольевича за то, что откликнулся на наше предложение провести сегодняшнюю встречу. Благодарю всех присутствующих, потому что накануне Дня социального работника у нас выдалась очень удачная возможность встретиться и рассказать о работе Управления пенсионного фонда в Приморском районе города Аги. Значит, исторически наше управление было создано в 2003 году, когда были слиты районы города. То есть вы все помните, в 2003 году вместо 6 районов города было создано 4. То есть управление пенсионного фонда в Приморском районе было создано путем слияния управлений с Центральным, Жаснелом и Приморском. Учитывая, что помещения, которые были закреплены за этими управлениями, территориально расположены в 4 точках, сотрудники, которые работали в этих подразделениях, в общем-то, эти места и занимают сегодня. С другой стороны, это удобно для пенсионеров, которые проживают ближе к Балковской, Там у нас по адресу Балковская, 35, находится отдел назначения и выплаты пенсий, который обслуживает около 12 тысяч пенсионеров, которые территориально, то есть почтовое отделение, ближе расположены к этому месту приема. Граждане, которые проживают в центральной части города, имеют возможность обратиться за назначением и выплатой пенсии по адресу Решельевская, 60, напротив Арабского культурного центра. И два других помещения, в которых наши сотрудники выполняют свои обязанности. Это Малая Арнаутская, 47-49, там работает наш отдел персонифицированного учета и информационных систем. И на переулке Светлый, 8, расположены отделы учета поступления платежей, бухгалтерия, юристы, отдел по работе с обращениями граждан. Безусловно, такое расположение наших подразделений создает определенные сложности. Как бы шаги по поиску пути объединения помещений нашим управлением сделаны. При поддержке областного управления мы надеемся, что этот вопрос будет в ближайшем времени решен, потому что, в общем-то, те помещения, которые сегодня мы занимаем, это арендуемые помещения, они принадлежат Одессе, громаде города Одессы, то есть находятся в коммунальной собственности города Одессы, и, безусловно, без управления коммунальной собственности города Одессы нам эта проблема будет решить очень сложно. То есть с течением времени мы надеемся на то, что дискомфорт, который испытывают наши посетители, будет исключен в общении с пенсионным фондом. Значит, если говорить об особенностях работы нашего управления, хочу проинформировать, что с 11 августа 2013 года вступил в силу закон Украины о внесении изменений в некоторые законодательные акты в связи с проведением административной реформы номер 406. Безусловно, этот закон кардинально затронул работу нашего управления, потому что функции по администрированию единого социального взноса перешли от органов пенсионного фонда к органам Министерства доходов и сборов. Что это значит? Это значит, что единый социальный взнос, который уплачивали плательщики до даты вступления в силу этого закона, и отчеты об уплате и начислении этого взноса сейчас даются нашим коллегам, управлению, я прошу прощения, государственной налоговой инспекции в Приморском районе города Одесса, главного управления Министерства доходов и сборов Одесской области. Поэтому сегодня усилия пенсионного фонда сосредоточены на том, чтобы обеспечить поступление в бюджет пенсионного фонда по дополнительным ставкам, по погашению задолженности по страховым взносам, по возмещению льготных и научных пенсий и по погашению задолженности по единому социальному взносу, которые были допущены нерадивыми плательщиками по состоянию на 1 августа 2013 года. Мы работаем в тесном сотрудничестве с нашими коллегами налоговой инспекции Приморского района, с отделами исполнительной службы 1 и 2 Приморского района и отделами исполнительной службы других районов города, потому что в зависимости от того, где проживает частное лицо плательщик, пребывая на учете как плательщик в Приморском районе, но как бы фактически проживая по другому адресу, мы направляем эти документы по адресу фактического проживания. Но основной задачей нашего управления, как было, так и остается, обеспечение своевременного назначения и выплаты пенсий. Как подчеркнула Наталья Петровна, выплата, дата выплаты пенсии четко обозначена. Мы стараемся соблюсти сроки назначения и выплаты пенсии с тем, чтобы не вызывать дискомфорта у наших граждан. Особенность заключается в чем? По закону пенсионный фонд обязан, приняв заявление от человека о назначении пенсии, это заявление установленного образца определено соответствующим порядком, установленным постановлением правления пенсионного фонда, пенсионный фонд обязан в течение 10 дней по поданным документам принять решение о назначении либо отказе в назначении этой пенсии. В случае, если в предоставленных документах достаточно для того, чтобы назначить пенсию в минимальном размере по состоянию на сейчас, это 894 гривны, мы принимаем решение и назначаем эту пенсию в течение 10 рабочих дней. После того, когда нам необходимо получить уточненные данные из системы персонифицированного учета, провести встречные проверки справок о заработной плате, после того, как эта процедура будет закончена, либо в течение 3 месяцев после подачи заявления пенсионерами, ну, как бы, гражданин, обратившийся за пенсию, имеет право донести недостающие документы или уточняющие документы. В случае, если он работал по совместительству, если в трудовой книжке не отражены какие-либо особенности его трудовой деятельности, он в течение 3 месяцев подачи заявления имеет право донести эти недостающие документы. И перерасчет будет проведен с даты обращения, ну то есть даты назначения пенсии. После того, как эти документы поступают, пенсионный фонд в течение 10 дней отрабатывает, и при формировании ведомости на выплату пенсии все надлежащие человеку к выплате пенсии мы осуществляем. Особенность заключается в чем? Как правило, у нас возникают недоразумения с нашими посетителями, когда приходят на прием люди и говорят: «Я принес документы 26 числа, а сегодня я получил пенсию, а вы не посчитали». Вот в этот момент приходится объяснять, что 25 числа, вот, к примеру, сегодня у нас октябрь, да, то есть 25 октября мы обязаны отработать списки, которые поступили из почтовых отделений о неполученной пенсии пенсионеров. То есть если 25 числа люди не получили пенсию, почта нам эти деньги возвращает, мы обязаны отработать эти суммы с тем, чтобы они пошли на следующий месяц. И за 3 дня до начала следующего месяца мы обязаны доставить выплатные ведомости на почтовые отделения и в банковские структуры, с которыми пенсионеры заключили договора на обслуживание. То есть если человек принес справку 25 или 26 числа в октябре, то в ноябре он эту пенсию еще не получит. То есть она будет отработана, эта справочка, в ноябре, и выплата пойдет на декабрь. То есть это технические моменты, но, как правило, это вот вопрос, который больше всего волнует наших посетителей. Переходя к вопросу, который наиболее остро стоит сегодня на повестке дня, связанный с надлежащей реализацией социальных инициатив президента, хочу обратить внимание, что внимание обслуживанию граждан с ограниченными физическими возможностями управление пенсионного фонда уделяло всегда и уделяет с наибольшим трепетом. Безусловно, все посетители, которые обращаются к нам за получением той или иной информации или оказанием тех или иных услуг, заслуживают внимания в равной степени. Однако существует категория граждан, наиболее требующих этого внимания, менее социально защищенных, с ограниченными физическими возможностями. На учете в нашем управлении состоят и получают пенсию около 7453 пенсионера-инвалида. Из них 150 колясочников, инвалидов-колясочников. По поручению Главного управления Пенсионного фонда наши сотрудники в течение 2013 года посетили всех пенсионеров этой категории, посетили на дому, в некоторых случаях с участием социальных работников, с участием наших коллег из реабилитационного центра, с участием наших коллег из Управления социальной защиты Приморского района. У каждого есть что сказать, о чем как бы посоветовать, чем оказать помощь этим гражданам. Моменты, связанные с доступом в наше управление, вот из тех условий, в которых мы сегодня находимся, предусмотрены тем, что у нас работают прежде всего горячие телефонные линии. Пенсионеры, которые находятся на пенсионные дела которых находятся на Решельевской 60 по телефону 711-76-93 могут обратиться и оставить заявление о том, чтобы наши сотрудники посетили их на дому. если необходимо, желательно сразу озвучить просьбу. Если необходимо, сразу предоставить справку о размере пенсии. То есть бывает, что люди оформляют кредиты, либо люди выезжают за рубеж на лечение, либо пенсионер хочет предоставить заявление о перерасчете, либо уточнить какие-то данные своего пенсионного дела. Любой пенсионер Приморского района имеет возможность позвонить на Решельевскую по телефону 711-76-93 и на Балковскую 35-730-44-31. 730-44-31. Прошу прощения. Даже если пенсионер ошибется и позвонит не по тому адресу, наши сотрудники подскажут, по какому телефону удобнее перезвонить. И даже если это будет другой район, мы все равно владеем информацией. То есть, возвращаясь к вопросу о посещении пенсионеров на дому, хочу отметить, что желательно при обращении по этим телефонам человеку сразу сформулировать те вопросы и те требования, которые он хочет, ответы на которые он хочет получить в процессе посещения его на дому. Хочет сдать заявление, то есть проконсультироваться заранее. Мы осуществляем эти приемы без ограничений. Если у человека есть сложности, он прибыл в одно из наших помещений, и у него есть сложности обратиться, войти в это помещение, во всех четырех точках есть кнопки срочного вызова. Дежурный специалист, закрепленный приказом за этим направлением работы, выйдет, даст разъяснение, если необходимо, окажет помощь в доступе в помещение. Если говорить о работе со средствами массовой информации, мы постарались пригласить, по электронной почте отправили рассылку, все средства массовой информации, с которыми мы сотрудничаем. Хочу поблагодарить всех присутствующих за то, что вы откликаетесь на наши просьбы разместить ту или иную информацию. Мы готовы к сотрудничеству по любому вопросу, касающемуся направления деятельности нашего управления. Поэтому я думаю, что если какие-то, допустим, контакты телефона еще неизвестны или адрес электронной почты, с нами сегодня принимает участие наш начальник отдела по организационной и информационной работе Петрушкевич Юлия Николаевна, многие из них. Из вас, вероятно, с ней уже знакомы, то есть мы в оперативном режиме на любой срочный вопрос готовы дать достаточно профессиональный ответ, потому что, в общем-то, сотрудники, которые работают в управлении, в большинстве своем имеют достаточный опыт работы, но если мы будем затрудняться ответить на этот вопрос, нам никогда не откажет в помощи наше руководство из областного управления.
Понятно.
Спасибо.
Тамара Георгиевна, пожалуйста. После Тамары Георгиевны, пожалуйста, вопросы и ответы, господа. Просто мне надо сейчас уйти, потому что долг Родина.
Спасибо большое. Спасибо большое. Спасибо. Ну, пожалуйста. Я расскажу о тех изменениях.
Чуть громче, можно говорить? Ну, где на камеру звук?
А, громче.
Говорите громче.
Хорошо.
Всегда слышно.
О тех изменениях, которые произошли в законодательстве с 1 октября 2011 года. То есть это касается тех людей, которые достигают пенсионного возраста и приобретают право на пенсию. На пенсию по возрасту, пенсию по инвалидности, будет это пенсия даже под спецзаконом. Что касается пенсии по возрасту, основное, конечно, изменение – это увеличение, постепенное увеличение пенсионного возраста для женщин. Все об этом знают. На сегодняшний день мы назначали женщинам, которые достигли возраста 56 лет, и с апреля месяца это будет 56,5 лет. Необходимые требования, которые изменились к стажу. То есть раньше было 20-25 лет необходимого стажа, на сегодняшний день это 30 лет для женщин и 35 лет для мужчин. Минимальный стаж, без которого пенсия в пенсионном фонде не назначится, это 15 лет. Изменились и расчет заработной платы. Пятилетка до 2000 года ранее была обязательная. То есть если ее пенсионер не предоставлял по какой-либо причине, Естественно, при осведомлении пенсионера эта заработная плата принималась нулями. На сегодняшний день есть такой выбор и возможность у человека назначать только по данным персонифицированного учета. Заработная плата применяется в расчет пятилетка в этот переходной период, и до января 2016 года она будет применяться в расчет, но при условии подтверждения первичными документами. То есть бланк заработной платы должен соответствовать порядку, должны быть произведены взносы и отчисления в пенсионный фонд. Мы производим проверку, это все подтверждаем. И если, допустим, документы хранятся в архиве в департаменте в нашем, на Столбовой 17, если это Одесса, то в таком случае заработная плата будет применена в расчет. Для назначения пенсии по инвалидности тоже изменился необходимый стаж. Стаж зависит от группы инвалидности и от возраста, в котором наступила инвалидность. На сегодняшний день первая и вторая группа в одной категории. С 2015 года вторая группа уходит к третьей группе. То есть первая группа отдельно, вторая, третья и пенсия по потере кормильца назначается по другой таблице. О чем это говорит? О том, что если человек не имеет необходимого стажа для назначения пенсии, хоть это по возрасту или по инвалидности, он имеет право заключить договор. Договоры эти заключали мы до 11 августа. Договор на добровольное страхование, то есть проплатить взносы в пенсионный фонд и приобрести необходимый и недостающий стаж, чтобы приобрести право. С 11 августа эти договоры заключает Министерство доходов и сборов. Что еще изменилось? Изменилось ограничение выплаты пенсии. То есть это же 10 прожиточных минимум для нетрудоспособных. На сегодняшний день это 894 гривны и с 1 декабря 949 гривен. Это ограничение по максимуму. Что касается назначения пенсии по специальным законам. Я вижу, у нас пенсионеры, да, которые получают пенсию по спецзакону, но касается госслужащих. Журналисты, методика назначения пенсии, так такая же самая, как и назначение пенсии государственным служащим. Необходимый стаж 10 лет, увольняться единственное и не надо, так как надо государственным служащим для назначения пенсии. Расчет пенсии идет так же самое, как в госслужбе. То есть оклад ранга у журналистов у нас нет, он идет в составе оклада. Выслуга лет, надбавки, премии. Методика расчета такая же. Оклад, ранг на момент подачи заявления, мы говорим, журналисты не увольняются. А премии и надбавки за 24 месяца перед выходом. Или за 5 лет по желанию заявителя, если у него было там больше. Ограничение граничного возраста пребывания, нахождения на государственной службе увеличен до 65 лет. Но право выхода на пенсию у мужчин остается, ну, с января 2013 года возраст выхода на пенсию для спецзаконов у мужчин увеличен постепенно с 60, сейчас 60, с увеличением мы вот 60,5 лет назначаем пенсию с января 2013 года, в течение всего этого года. Ограничение пребывания, я сказала, 65 лет. Женщина касательно это. Если это спецзаконы, то это наше, то есть не обязательно увольнение, то есть женщина, достигнув пенсионного возраста, может оставаться на государственной службе, назначить себе пенсию по возрасту, по спецзакону она может назначить пенсию, но получать будет в соответствии с законом общеобязательном государственном пенсионном страховании. На сегодняшний день есть право, оно такое осталось, назначение пенсии женщинам 50-55 лет. Но есть определенные требования. Это необходимый стаж 30 лет. Женщина должна быть неработающая, и у нее будет уменьшение размера пенсии на 0,5% за каждый полный или неполный месяц досрочного выхода на пенсию. Женщина должна не только быть неработающей, она не должна являться частным предпринимателем. Мы говорим про женщин. Не просто даже не заниматься, она должна закрыть свою причастную предпринимательскую деятельность. То есть если она не ведет деятельности, но является открытой, приостановила, она все равно для нас, она является работающей. То есть на это две пенсии она права иметь не будет. Точно так же есть и компенсатор за более поздний выход на пенсию. То есть за каждые полгода увеличение на 2,5% от размера пенсии. Ну вот основное положение.
Вопрос можно?
Пожалуйста.
Скажите, пожалуйста, государственный служащий, вышедший на пенсию, получающий пенсию, работы на общественной работе получают государственные награды, которые позволяют определенную надбавку. Это допустимо в соответствии с законодательством? Имеет право повышения пенсии?
Ну, если вам установлена надбавка за награда, допустим, вы признаны заслуженным, допустим.
Нет, наверное, я неправильно задала вопрос. Пенсия уже заслуженным назначена. Он уже получает эту пенсию. Не работает. Работает на общественной работе. Во время работы на общественной работе получает государственную награду, которая позволяет увеличивать пенсию.
Ну, награда после назначения. Если у вас есть награда, вам ее...
И она дает право.
И она дает право для назначения пенсии за особые заслуги перед Украиной. Вы обращаетесь в органы пенсионного фонда с соответствующими документами, и вам устанавливает эта надбавка. Она устанавливает с дня подачи заявления. Даже если вы получили, к примеру, орден княгини Ольги, да, и он был у вас дома, о котором мы не знали, вы к нам не обратились, возврата на момент, как вам присудили это звание, возврата не будет. Только назначение будет с дня подачи заявления в органы пенсионного фонда.
Понятно, я для себя еще хочу уточнить. Несмотря на то, что уже, к примеру, 5 лет на пенсии, спустя 5 лет...
Несмотря на то, мы вас хорошо поняли. То есть вы получаете государственную награду, у вас возникает право на назначение пенсии за особые заслуги. Вы обращаетесь с заявлением с этой наградой. У нас существует рабочая группа, которая создана при облдержадминистрации, которая рассматривает эти вопросы. В зависимости от награды идет процентное соотношение. То есть, по большому счету, это сегодня от 20 до 40% от прожиточного минимума.
Для нетрудоспособных, и это если изменение с октября 2011 года работающим пенсионерам не пересматривает и не увеличивается размер пенсии за сверхнормативный стаж, то надбавка за особые заслуги, она пересматривается, независимо от того, работаете вы или не работаете. То есть прожиточный минимум меняется, он будет меняться в декабре, так и будет увеличена вам эта надбавка.
Она же не меняется, ее как-то назначили, и все, просто награду, если получаешь...
Это доплата к пенсии, но согласно этому закону.
То есть, если сейчас, то мы считаем от 894, а с 1 декабря будет 949, то есть в зависимости от того процента, который вам установлен. То есть, эта надбавка будет пересчитываться в соответствии с изменением прожиточного минимума для нетрудоспособных, который устанавливается соответствующим законом Украины о бюджете на соответствующий год. То есть будет поступать.
Виктор Романовский, «Украинская правда». Пытание Анжелики Рафаэльевны Назизи. Ну, вы, может, знаете, 11 жёлтня была опубликована в «Украинской правде» моя материал. Вище мира соціального захисту або кнопка для бюрократ. А вчора я отримав листа з обласного головного управління пенсійного фонду в Одеській області, де вказана моя особиста пенсія на 4 гривні менше, ніж була призначена. У мене питання таке, чи так, у мене ще багато є матеріалів, то буде кожен раз так, а чи це одноразова акція?
Виктор Станиславович, учитывая то, что мы с вами знакомы и, в общем-то, ведем определенную переписку, я бы попросила вас не воспринимать это уменьшение как попытку сведения счетов или способ наказания конкретно вас за какие-то ваши действия. Благодаря вам я приношу вам искреннюю благодарность за эту публикацию. Именно благодаря вашей конструктивной критике мы приняли решение о том, что в обеденный перерыв мы будем принимать граждан с участием дежурных. То есть в то время, когда все сотрудники управления будут обедать, один человек, который пообедает раньше, будет вести прием в обеденное время. Но, к сожалению, помещение, которое есть, я же говорю, может быть, этот вопрос решится в скором времени. Во всяком случае, все необходимые действия, которые нужно предпринять для создания удобства граждан, мы уже предприняли. Я не на этом не успокаиваюсь, я не открещиваюсь, то есть проблема существует, мы ее решаем. Если вы сможете нам оказать содействие конструктивное, информационное или в рамках действующего законодательства дать какую-то подсказку, мы вам будем искренне признательны. Значит, вопрос заключается конкретно по этому уменьшению. После рассмотрения вашего обращения в Киеве на уровне Пенсионного фонда Украины, нам было поручено провести расчет по тем справочкам, которые вот вы приложили, которые были оставлены нами без рассмотрения. Вот Тамара Георгиевна не зря остановилась на том, что с 1 октября 2011 года вступил в силу закон о пенсионной реформе. Этот закон внес те изменения, которые теперь исключили возможность злоупотребления по отдельным вопросам со стороны сотрудников Пенсионного фонда. Если раньше человек, обращающийся за пенсией, предоставлял справку о заработной плате по совместительству и расчетный коэффициент заработной платы по этой справочке не превышал 4,5 раза, для примера, если сегодня у нас минимальная заработная плата 1147, да, то тот коэффициент мы считаем по средней по стране. Средняя по стране у нас сейчас, по-моему, по статистике...
1367,80 копеек. Это средняя за 36 года, которую берем за назначение.
Если мы говорим о сегодняшних цифрах, то раньше мы обязаны были проверять справку о зарплате при условии, что 2300 в месяц умножить на 4,5. Только если вдруг кто-то принес справку о совместительстве 10 тысяч гривен, мы обязаны, для нас это сигнал, мы обязаны проверить достоверность, выйти на предприятие, которое выдало справку, проверить, точно ли ведомость, точно ли человек получил, точно ли расписался. Раньше был этот предел 4,5 раза. Постепенно, по мере отработки документов пенсионных дел, которые были назначены еще даже до вступления в силу закона Украины об общегосударственном пенсионном страховании, 1058, так называемый, который вступил в силу 1 января 2004 года, мы выясняем, что люди, которые назначили пенсию еще в органах соцзащиты, принесли справки с заработными платами, которые при наложении ограничений в действующих тогда законодательных условиях, в общем-то, получали все одинаковую пенсию. И эти справки ни на что не влияли. А когда вступил в силу новый закон, то есть мы сами для себя начали думать, почему возникают проблемы с переплатами пенсий по поддельным документам, по фиктивным справкам. Справки были давно, но законы по мере совершенствования пенсионной системы позволяли эти справки принимать в расчет, снимались ограничения по максимальному размеру. И у нас есть случаи, по которым мы, в общем-то, и выиграли судебные процессы по ряду предприятий Одесской области, когда у простого работника в цехе замеса теста заработная плата была как у космонавта. Но он в советское время получал зарплату, пенсию 120 рублей. А сейчас он начал получать пенсию 7 тысяч гривен. И по тому, что он всю жизнь проработал месильщиком теста, мы могли предположить, что что-то там не так. И вот именно наши законы, которые позволяют улучшить пенсионное обеспечение, вынудили Пенсионный фонд проверять такие справки при коэффициенте уже не только 4,5, а при коэффициенте 1,5. Так вот, пенсионная реформа, о которой говорила Тамара Георгиевна, теперь нас обязывает проверять все справки, которые предоставляются пенсионерам, кандидатам, соискателям пенсии, которые выданы за вот эти 60 месяцев подряд до 1 июля 2000 года. То есть у человека есть право использовать только данные персонифицированного учета. Но все, что он предоставит, минуя информационную базу пенсионного фонда, базу персонификации, мы обязаны проверить. Если предприятие ликвидировано без права преемника, если документы не переданы в архив, это жуткое нарушение прав человека, но это нарушение не со стороны пенсионного фонда. Это нарушение, это халатность тех людей, которые на конкретном предприятии не позаботились о своих сотрудниках, которые бросили это предприятие и не вспомнили о нем. Но в тех рамках законов, в которых мы сегодня оказались, мы в этих рамках при всем понимании, при всем уважении, мы не имеем права принимать в расчет эти цифры. То есть по поручению нашего руководства мы просчитали те справки, которые дали вы. То есть если бы мы даже смогли принять их к рассмотрению, безусловно, размер пенсии увеличился бы. Но то уменьшение, о котором вы сказали сейчас, оно связано с уточнением периодов и сумм, которые взяты в расчет. Мы встречались в рабочей обстановке с руководством Управления пенсионного обеспечения Киева во время одной из проверок, и грамотно наши руководители из Киева озвучили проблему максимального исключения человеческого фактора из вопроса назначения выплаты пенсии. То есть вот мы приняли документы, а потом, конечно, идеальный вариант, когда при окончательной фиксации размера пенсии будет исключен возможность, знаю я этот закон, не знаю, понимаю я его, не понимаю, трактую я его так или иначе. Вот когда включается человеческий фактор, к сожалению, возникают нюансы, которые требуют дополнительной проверки. И я еще раз повторяю, это абсолютно не сведение счетов. Это вот та ошибка, которую допустил человек, который просто пальцами на компьютере набирал цифры из вашего пенсионного дела. То есть это результат проверки.
Еще вопрос. У меня несколько вопросов. Значит, вот вы говорили, что журналист приравнивается к госслужащему. Это независимо от того, работал в государственной или в
городе. Государственная и коммунальная формы собственности журналисты идут только.
То есть,
только. И для назначения пенсии государственного служащего берется, засчитывается стаж периода работы на журналистских должностях. Там есть определенный перечень, утвержденный постановлением еще в 99-м году. Точно так же для назначения пенсии журналиста берется стаж государственной службы для определения права.
То есть, если я работал в газете, которая была коммунальной собственностью, чем потом наша газета выделилась в отдельное предприятие, мы были учредителем состава редакции, он как бы уже не является.
Вы сейчас получаете пенсию?
Да, сейчас я получаю на следующем году.
Ну, а тогда для чего это говорить, если вы приобрели право? И этим
изменением... Вы не получали никакого служащего.
А как то вы получаете? Где вы
по возрасту, да?
Значит, я получаю пенсию по инвалидности, которую я получал 3 или 4 года назад, я оформил пенсию по инвалидности. Сейчас мне уже 61 год, и я, я пенсию...
Можете перейти на другой вид, вы говорите.
Да, вот я сейчас получаю пенсию по инвалидности в размере пенсии по возрасту. Имеет ли мне смысл переоформлять и зачем это нужно? Может, как инвалид, я какие-то гипотетические льготы имею?
Ну, вопрос льгот-то не наш, но смотрите, вы получаете пенсию по инвалидности. Законом предусмотрено, что применяются средние изменения, произошли за 3 предшествующих года. Раньше было за предшествующий год. И среднее это закрепляется один раз и навсегда. Единственное исключение – это люди, которые получают пенсию по инвалидности и ни разу не были на пенсии по возрасту.
Угу.
То есть, если вы всегда на инвалидности и отработали не менее 2 лет, вы имеете право перейти на пенсию по возрасту, применяя новую среднюю, что значительно увеличит вашу пенсию. Но это зависит от вашего индивидуального коэффициента. То есть если в вашей пенсии есть потенциал, есть хороший индивидуальный ваш коэффициент по заработной плате, то есть вы можете воспользоваться правом и перейти на пенсию по возрасту, если у вас еще есть 2 отработанных года. Точно так же право...
Уже после приобретения.
Да,
после приобретения пенсии я не работал вовсе.
Хорошо. На инвалидности вы отработали 2 года, будучи на инвалидности?
Нет.
2 лет стажа у вас нет?
На инвалидности нет.
Нет. Ну, к сожалению, этим воспользоваться не сможете. А для определения вашего права государственного служащего или журналиста, вы должны, во-первых, для назначения этой пенсии, вы должны работать на должности, о которой мы говорим. То есть вы должны работать. Ну а если у вас есть возможность, что вы пойдете и завтра вас возьмут, да, коммунально или государственно, то для просчета вам бы желательно сдать копию трудовой книжки, заявление на предварительный просчет и предметно, видя ваши документы, мы ответим на все ваши вопросы. Что идет, что включается и что не включается. То есть вам надо 10 лет и работать
на момент обращения.
И еще один вопрос, значит, ну раньше был, насколько я знаю, перерасчет пенсии там раз в 2 года. Потом если появилось
перерасчет,
что это уже не будет.
Перерасчеты есть, их никто не отменял. Через каждые 2 года человек приобретает право на перерасчет пенсии.
Если работает.
Но если он работал. Если он отработал не менее 24 месяцев, то есть полные 2 года, он имеет право сделать перерасчет и выбрать вид перерасчета. То есть это может быть по стажу и по заработной плате, и по стажу. По стажу и по заработной плате перерасчет тоже 2 видов делается. То есть с применением пятилетки до 2000 года и без пятилетки до 2000 года. Но если вы делаете перерасчет по стажу и по зарплате, нормативный стаж для мужчины уже берется не 25 лет, как по старому закону, а 35 лет. Средняя заработная плата, значит, жена, это получается, была 20, а стала 30. Mm-hmm. Нормативный стаж. То есть у нее при расчете уменьшается доплата за сверхнормативный стаж. Mm-hmm. Если мы делаем перерасчет по стажу, то норма закона о стаже, требования остались по старому. То есть 20 лет, как вы говорите, для женщины. То есть перерасчеты, они есть, но человек должен отработать. Если мы говорим о государственных служащих и журналистах, то и них перерасчет пенсии происходит только по постановлению Кабмина. Последнее повышение было в феврале 2008 года. Действующим госслужащим, у кого оклады намного меньше, то есть у наших сотрудников и 400 гривен, это оклады. Но было изменение в законе, которое говорит, что наши оклады теперь на уровне прожиточного минимума, то есть минимальное, то есть 1147 заработная плата, но это не дает основания для перерасчета пенсии государственным служащим. То есть наши оклады официально по постанове не поднимали.
То есть вот его получают наемные права работники коммунальных предприятий, которые имеют право на пенсию по выплате лет.
Но не воспользовались им, достигли пенсионного возраста, то есть будем говорить, допустим, врач отработал, то есть по выслуге лет имеет право на пенсию, если у них есть 25 лет стажа. В этот период, опять же, есть постанова, которая регламентирует, что включается для медработников, для педработников. Да, есть перечни. В эти 25 лет не включается период учебы. То есть вот, есть чистые 25 лет работы врачом. И человек не назначил себе пенсию, да, вот не отработал он там вот 45 лет, он не назначил себе эту пенсию, он достигает, мужчина, допустим, сейчас 60 лет, или женщина со строчкой, сколько сейчас, 56 лет, и она назначает себе пенсию по возрасту, и только в этом случае мы ей назначаем 10 единоразовых назначенных пенсий. Речь вообще не идет, чтобы они какой-то вид другой пенсии назначали. В Украине предусмотрено законодательством только один вид пенсии по выбору, та пенсия, которая человеку выгодна. То есть мы говорим о том, что этот человек даже не имел права назначить себе пенсию и отказаться. Даже если такой факт был, он право на эти 10 пенсий теряет. То есть пенсия не должна была быть назначена никогда, он не должен был воспользоваться этим правом. Хотя человек, который назначит себе пенсию по выслуге лет, он не имеет права работать на должностях, которые дали ему право на этот вид пенсии, но он может пойти работать на эти должности, но сообщить нам, и мы тогда выплату пенсии приостанавливаем. Работать на других должностях он может.
А вот можно иметь именно вот этот соответствующий стаж именно на должностях, дающих право на пенсию по выслуге.
По выслуге, да.
Угу. И еще вот второй вопрос. Право на срочную выплату пенсию за 1,5 года до достижения пенсионного возраста.
Он остался в силе, только 1,5 года отсчитываются не от 55 лет, а от права.
Немножко другого хотел спросить. Иметь человека, для которого невозможно подобрать подходящую работу, вот там в законе, и у которого есть соответствующий стаж. А вот в течение какого периода невозможно подобрать работу? Кто
это центр занятости. Центр занятости, и мы эти пенсии быстроковые, то есть за полтора года мы назначаем по клопотанию, которое нам дает центр занятости. То есть это... Должность должна быть сокращена на предприятии, должна быть поставлена, человек должен направлен быть в центр занятости, это их вопрос. И они ему предлагают определен, это их работа, это не наша. Мы даже вот с этим, к нам мы уже узнаем тогда, когда человек к нам обращается. Я эти клопотания даю при условии, что у человека есть необходимые 30-35 лет. Если этого стажа не будет, ему это клопотание там не дадут. Ну, ему предлагают определенные работы, это вопрос их. Если они ему не подходят по каким-либо причинам, он не, то тогда они ему, его направляют в пенсионный фонд для назначения пенсии.
Вопрос Анжелики Рафаэльевны Евгеньевны. Виктор Романовский, «Украинская правда». Ну, последние полгода мне пришлось довольно тесно пообщаться с сотрудниками. Я в эту тему нырнул довольно глубоко. Выныривать не собираюсь. Вот. Ну, у меня создалось впечатление вот от общения с сотрудниками, вот, с вашим первым заместителем Тукало, с вами лично, с заместителем Гартопан, начальником отдела Савченко, замначальника отдела Кондрат, главными специалистами Веселова и Ивко. У меня создалось впечатление, что они не имеют никакого юридического образования, я бы даже сказал, что юридического мышления. Хотя мне кажется, вот назначение пенсии это дело больше юридическое, чем экономическое, бухгалтерское. Там, ну, компьютер считает. Главное разобраться в документах, какие годятся, какие не годятся, а жизнь дает огромное многообразие ситуации. Здесь должны быть юристы. Юриста же сразу видно. Он опирается на закон, это его хлеб. Он сразу говорит, такой-то закон. Если я, как пенсионер, прихожу и журналист, прихожу и говорю, такой-то закон, такое-то постановление, я ни разу. Ни разу, я подчеркиваю, ни с одним человеком в личной беседе не получил ответную, что нет, вот такой-то закон. На законы вообще не ссылаются. Вообще не ссылаются. Письменные ответы не намного лучше. Они подлежат, конечно, громадной критике. Как, кто из этих сотрудников перечисленных имеет юридическое образование? Как вы вообще относитесь вот к этой ситуации?
Значит, рекомендуемые Пенсионным фондом Украины специальности для занятия должности в пенсионном фонде это юрист либо экономист. Если говорить о лицах, которых вы перечислили, то я лично имею одно образование экономическое высшее, второе образование я магистр государственного управления, диплом Академии при президенте. Диплом магистра государственного управления позволяет человеку занимать должность выше четвертой категории. Должность, которую я занимаю, шестой категории. Должность четвертой категории – это уровень начальника департамента либо главного управления обладминистрации. Если говорить о моем первом заместителе Кипкала Валерия Валерьевича, то у Кипкала Валерия Валерьевича одно образование экономическое высшее полное, второе образование он магистр государственного управления. Если говорить о Тамаре Георгиевне, с позволения Тамары Георгиевны, то у Тамары Георгиевны тоже два образования. Первое образование педагогическое высшее полное, второе образование экономическое. Если говорить об образовании Савченко, Кондрат, Веселова, Левко, то это люди с экономическим образованием. Значит, если, скажем, начальник управления и его замы, люди, ну, даже, наверное, начальник и первый зам, люди, которые в этом управлении работают не так долго, то сотрудники, работающие на Решевьевской, имеют стаж работы в органах социальной сферы более 20 лет. То есть Савченко, Кондрат, ну, Веселова, наверное, лет 10, Ивко, Татьяна Ивановна, они работают со времен создания органов труда и социальной защиты, когда функции по назначению выплаты пенсии осуществляли эти органы, Пенсионный фонд, начал относительно недавно выполнять. Если речь идет об о ссылке на законы, то при общении с нашими посетителями хочется обратить внимание, что некоторых, не являющихся юристами, раздражает часто цитирование законов и название статей, и название законов, которые людям ни о чем не говорят. То есть, давая информацию нашим посетителям, мы не ссылаемся на конкретную статью или номер закона, иногда для того, чтобы эта информация была максимально хорошо воспринята людьми. Если говорить об уровне образования, вы простите, я не имею права, наверное, если вы позволите озвучивать ту информацию, которая стала мне известна как госслужащему в процессе выполнения моих должностных обязанностей. Но раз мы говорим об уровне образования, то либо вы не предоставили документы, которые имели или хотели предоставить, но у вас образования юридического тоже нет. Поэтому в ответах, которые мы в письменном виде даем вам, мы ссылаемся на законы с четким указанием статей, даты, номеров регистрационных. Поэтому мне кажется, что если не вы, не я, не юрист, и не вы, не я, не...
Нет этой информации.
Опять же, я говорю о чем? Ничего личного. Виктор Станиславович, поймите меня правильно, я тоже, допустим, изучала морское право, да? То есть я изучала криминальное право. Академия госуправления при президенте дает очень серьезную информацию. То есть конфликтологию мы тоже изучали, да, но... Здесь вопрос заключается в чем? Мы вчера вот как раз мы делились мнениями с коллегами, принимали участие в Самародёрдиной в семинаре, который проводили наши коллеги из исполнительной дирекции Фонда социального страхования от несчастных случаев на производстве. И все выступающие, честно говоря, у меня был подготовлен текст выступления со ссылкой на законы, статьи и подзаконные акты. Выступали представители МСЭКа, выступали представители медицинских учреждений, реабилитационных центров, того же самого фонда несчастных случаев, как мы их коротко называем. И вы знаете, как бы тон задало их областное руководство. В числе приглашенных были сами пострадавшие, были работодатели, были представители общественных организаций. И как бы тон задали организаторы этого совещания, ну как бы семинара такого, встречи. Они говорят, давайте мы будем говорить простыми, доступными словами, чтобы люди нас понимали. То есть если необходимо соревноваться в четком обозначении статей и законов, не проблема. Но я думаю, что это не главное. Главное, наверное, в том, чтобы требования и просьбы, с которыми обращаются к нам посетители, были максимально точно удовлетворены в соответствии с действующим законодательством. Если конкретно по вашему вопросу, то ваше пенсионное дело перепроверили, безусловно, более профессиональные наши коллеги из областного управления. То есть тот недочет был найден. И опять же, когда мы выйдем на уровень, знаете, когда ты на сайте пенсионного фонда, я просто читала анонс еще, когда только была, мы анонсировали пенсионную реформу, для себя в интернете вычитала тоже удивительную информацию. На сайте пенсионного фонда есть окошечко, называется калькулятор пенсионный, то есть там вроде бы как человек имеет право сам себе посчитать пенсию по своим данным. Было бы, наверное, идеально, если бы все вопросы, на которые сегодня мы даем ответы, решались нажатием на кнопочку. Вот как раз это единое окно связано с тем, чтобы максимально исключить влияние персональных каких-то особенностей, индивидуальных особенностей специалистов на результат работы управления. Пенсионное дело проходит через руки 6 сотрудников, как минимум, прежде чем оно попадет на выплату. Тот, кто принимает в окошке это заявление, это, ну, скажем, регистратор, фиксатор, то есть это фасадная часть. Как идет отработка в кабинетах непосредственно, это совершенно другая работа, то есть это наша, может быть, где-то беда, может быть, наша заслуга, наши старания. Но как бы там ни было, если говорить о Ивко Татьяне Ивановне,
прошу прощения, давайте мы не будем переходить, здесь не наши частные разборы, да, наши. Я просто думаю, что два слова, можно я скажу уже?
Не в качестве защиты представителей пенсионного фонда, но как человек, который на практике столкнулся, и хочу поддержать полностью позицию выступающего. Далеко не нужно простым людям говорить, ссылаться на статьи, законы. На статью закон можно ссылаться в том случае, если приходит представитель, и ответы представителя пенсионного фонда его не удовлетворяют. Он имеет право спросить, почему, на основании чего вы сделали эти выводы. И наверняка представитель ответит, на основании такого-то закона, такой-то части. Мы же в практике из жизни сталкиваемся, если они будут ссылаться на статьи, представители, наше население не читает законы, наше население не знает
закона.
И это не только касающиеся вопросов пенсионного фонда, даже самые злободневные вопросы, спросите вы сегодня населения, закон об обращении граждан, много читали, закон о публичной информации, многие знают, и я могу назвать десятки законов, да, вы как журналист обязаны знать, я как общественник обязана знать, но если трактовать, почему они не ссылаются на то, это потеря времени при приеме. В пенсионном фонде, наверное, как ни в одной организации, очень много людей на прием с разными вопросами. И если будет терять специалист, простому человеку, который вообще понятия не имеет, что это за закон, за статья, это у них будет миллионная очередь. Я говорю, я не в защиту, но я считаю, правильно говоря, что лучше дать простым, доступным языком объяснить человеку, чтобы он ушел и понял, что ему сказали. А если интересует статья, закон, вас, меня, другого, мы вправе задать и получить ответ. Вот если они не ответят свою регламентацию на основании правовых норм, нормативных документов, да, мы тогда имеем право сказать, они не владеют нормативной базой, почему не юристы. Ведь давайте мы сегодня возьмем, вы как не юристы, я могу назвать вам массу юристов, которые не знают ни законы и работают значительно хуже, чем педагоги первого образования вот сейчас представили. Поэтому так относиться, что вот не юрист, можно быть хорошим, иметь образование педагогическое, быть плохим учителем, можно иметь юридическое, быть плохим юристом, можно экономистом, быть плохим экономистом, но люди, которые имеют практический опыт, люди, которые имеют как минимум все высшие образования со стажем работы, работают, особенно там, нигде так не тяжело не работается, как в службах пенсионного фонда. Поэтому в данном случае я вас только поддерживаю в одном. Вы знаете законы, вас интересует тот или иной закон, спросите, на каком основании, наверняка вам ответят. А для большинства населения ставить так вопрос, это, ну, мягко сказано, некорректно.
Мадам, извините, два слова сказать, возьму воду и вода спрошу. Я Михаил Егорь, будущий премьер-министр, платят пенсию до прожиточного минимума. Пенсию платили в два раза меньше.
Так, это полемика. Знаете что? Я просто хочу сказать, что мы действительно уходим от нормативных документов, когда отвечаем на обычные простые обращения. Человек должен понять суть. Ну, я так думаю, что Тамара Георгиевна и Анжелика Рафаиловна поняли, что в данной ситуации мы
Виктору
Станиславовичу будем отвечать четко со ссылкой на нормативные документы. То есть мы эту цель поняли. Все, я думаю, что мы на этом закончим.
Если нет больше
всем
вопросов,
большое спасибо. Всем большое спасибо.
Если что, обращайтесь. Спасибо.
Я прошу прощения, чьи-то. Вы свой не забыли?
Я еще вот что хотел сказать. Это как бы...
Смотрите, если...